Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня мы продолжаем наш разговор с директором Музея Императорского Православного Палестинского Общества Григорием Маневичем. Добрый день, Григорий Михайлович.
Здравствуйте.
В предыдущих двух программах мы очень подробно поговорили о деятельности Императорского Православного Палестинского Общества на Святой Земле. Однако есть страница в истории Императорского Православного Палестинского Общества, которая не связана со Святой Землей. И мне бы хотелось, чтобы вы рассказали о том, как общество связано с подворьем русским в городе Бари.
Ну, город Бари, он тоже является крупнейшим местом и точкой для русского паломничества. Дело в том, что в Бари находятся мощи невероятно почитаемого по всему миру, но и особенно в России, святителя Николая Чудотворца, архиепископа Мирликийских. Были они туда перевезены из Мир, из тогдашнего, из Малой Азии, где потом обосновалась Османская империя. И они нашли свое упокоение как раз в городе на Адриатическом побережье в Италии. Дело в том, что на самом деле изначально планировалось создать русское подворье в Мирах Ликийских. И до примерно второй половины XIX века велись переговоры очень сложные о создании там подворья для обслуживания русских паломников. Но в определенный момент стало понятно, что Турецкая империя никогда не позволит создать там подворье, и интерес был, была подана идея организовать подворье уже в городе Бари, где непосредственно находятся мощи. При этом деньги собирались сначала на храм в Мирах, и в Санкт-Петербурге была построена часовня, в которой собирались, была поставлена кружка, где собирались деньги на строительство русского подворья. Потом это было все переориентировано на Бари, а с 1882 года все дело по организации русского подворья было передано как раз Императорскому Православному Палестинскому Обществу. И когда к 1911 году выяснилось, что большая часть средств достаточно собрана, к делу подключилась председатель Императорского Православного Палестинского Общества Великая Княгиня Елизавета Федоровна, святая преподобная мученица. И достаточно быстро, в 2011 году, буквально за ночь, был приобретен участок в Бари, доложенный от Палестинского Общества и от других благотворителей недостающие средства. Буквально за ночь, путем обмена телеграфными сообщениями, возможно, даже быстрее интернета, был приобретен участок по строительству подворья. И строилось подворье практически до примерно до 15-18 года. Подворье строилось по проекту архитектора Щусева. И для строительства этого подворья учениками архитектора Щусева был создан макет. Он как раз, вот фотография этого макета, она представлена у нас на экспозиции. Макет был создан в 1912 году, и он описывал полностью, ну, моделировал полностью все подворье. В нашем музее есть уникальный экспонат, это сам макет. Вот здесь мы с вами видим его на фотографии, а вот здесь, из города Бари, к нам прибыл на временную экспозицию сам макет подворья русского в Бари, выполнен учениками архитектора Щусева. Этому замечательному макету уже больше 100 лет, вот, а этому саркофагу над ним, наверное, тоже много лет, потому что при транспортировке не смогли его вскрыть, поэтому, может быть, лет 30 или 40 вот уже подворье пребывает под этим колпаком. Таким образом, не только в Палестине были интересы палестинского общества, но оно, в частности, содействует другим русским проектам, а требовалась поддержка паломников. Макет этот, кстати, стоял целый месяц в Марфо-Мариинской обители в кабинете святой преподобной мученицы Великой Княгини Елизаветы. Вот, так что даже такое духовное носит еще, кроме того, что сам это макет подворья, он носит такой особый знак, безусловно. Подворье ныне действует, передано России и продолжает свою деятельность. Относительно недавно вот оно было передано нам.
Какие-то бытовые подробности существования быта паломников в Бари нам известны? Какие-то воспоминания, может быть, остались?
Ну, безусловно, остались воспоминания. Есть целый ряд изданий, посвященных паломничеству в Бари, истории Барийского подворья, сейчас моментов, начиная с сбора денег на Малазийское подворье. Но в нашем музее непосредственно представлено вот именно... Здесь мы с вами видим очень интересный тоже документ. Это переписка, посвященная организации подворья. Также имеем очень интересный экспонат. Это фотография князя императорской крови Олега Константиновича Романа, сына Константина Константиновича Романова, поэта КР, который приезжал, он был направлен именно от палестинского общества, поскольку многие члены дома Романова, в том числе государь-император Николай II, были членами палестинского общества. Вот князь Олег направляется на инспекцию построек в 1914 году. Чем еще эта интересная фотография, так и трагическая, носит оттенок, потому что буквально через полгода князь Олег станет единственным членом дома Романовых, который был убит в Первую мировую войну. Поскольку все пятеро сыновей Константина Константиновича, они тоже участвовали на фронтах Первой мировой войны.
Мы стоим возле уникальной фотографии, это современная фотография, насколько я понимаю, но она отражает, отчасти символизирует состояние русской Палестины, тех территорий, тех подворий, которые были российскими, а сейчас, как мы видим, совершенно в другом виде пребывают. И сможем чуть-чуть поподробнее вот конкретно об этом подворье и о том, какова была судьба дальше всей этой богатой территориями, подворьями русской Палестины?
Да, 20 век вообще, можно сказать, это трагический век не только для всего человечества и для России, но и для русской Палестины. Недаром зал, в котором мы находимся, он называется «Терновый венец Палестины», что символизирует терновый венок, который находится у нас наверху. Дело в том, что в 1914 году начинается Первая мировая война, и все мужское население вынуждено покинуть, поскольку Турция участвует, а это Османская империя участвует на стороне Германии и Австро-Венгрии в войне, покидают все подворья русские подданные, и начинается очень длительный период, фактически до 40-х годов 20 века, когда подворья переходят в собственность они остаются у палестинского общества и у России, но переходят они в руки сначала смотрителей над подворьями, квартируют там и турецкие солдаты, и английские солдаты, потом британский протекторат, потом создание государства Израиль и различные еврейские органы. Ну и потом мы уже, к сожалению, величайшему теряем в 60-х годах большую часть нашей недвижимости. Именно эта фотография, по сути дела, символизирует то, что с одной стороны у нас остались на всех подворьях палестинского общества, как мы видим, остаются и вензеля общества, и знак общества с псаломскими словами «Не умолкну ради Иерусалима», «И ради Сиона не успокоюсь», и надписи подворья Елизаветинская, Николаевская, Мариинская, но колючая проволока, она свидетельствует о том, что сейчас в этом подворье располагается следственный изолятор Иерусалимской полиции. В другом подворье находится музей сионизма, в третьем – Министерстве юстиции. В общем, отданы они различным другим совершенно учреждениям. В 20 веке палестинское общество продолжает свое существование. В 1917 году оно перестает сразу же быть императорским, в следующем году с него снимается название православного, но общество остается. Принимается даже устав в 25 году по личному требованию советских властей, Луначарского и других представителей советской власти. Общество становится российским палестинским обществом при Академии наук СССР. Устав, конечно, там уже не цели поддержки православия и паломников, это, конечно, научное изучение, археологические экспедиции и тому подобное. Хотя, конечно же, выезда в тот момент сложно было организовать выезд ученых и представителей советской науки, культуры или даже советских граждан, о чем записано в уставе, что даже советские граждане могут посещать святые места. Общество возглавляет сначала старая профессура, академик Успенский, Мар. Потом наступает где-то порядка 15-летний перерыв в возглавлении общества, но оно продолжает действовать. Достаточно сказать, что членами уже палестинского общества при Академии наук были не только историки, но такие ученые, естественно, научники, как Ферсман, академик Вавилов, академик Вернадский. Принимается устав общества, как я уже сказал, и оно продолжает действовать. Отдельный этап наступает в истории общества после создания израильского государства в 1948 году. Дело в том, что у Сталина были большие политические планы на Ближний Восток. Даже планировалось, Василий Леонидович, у нас созвать 8-й Вселенский собор и приглашал патриархов. Патриархи не приехали всех православных патриархатов, но приехали представители. И в 1951 году, во-первых, возобновляется русская духовная миссия, и в том же году представитель советского палестинского общества, товарищ Калугин, въезжает в квартиру в Сергиевском подворье, и до разрыва отношений с государством Израиль в 1967 году присутствуют здесь представители палестинского общества. Квартируют они в Сергиевском подворье. Тоже есть отдельная история передачи Сергиевского подворья, в разных руках она участится. Дело в том, что есть еще зарубежные частицы, которые палестинского общества. Тоже они хранили до 40-х, конца 40-х годов, но когда создалось государство Израиль, они почти за лучшее передать то, что находилось в их собственности, в руки советского представителя. Общество продолжает действовать и в 60-х годах, в 70-х годах и до нынешнего момента, но в 1964 году происходит трагический акт в истории русской Палестины. По неизвестным доселе причинам, я думаю, не только духовным, но и геополитическим, и, может быть, еще каким-то, за неделю до своей отставки тогдашний глава советского государства Никита Сергеевич Хрущев одним росчерком пера подписывает указ о продаже практически всей недвижимости русской, не только палестинского общества, но и других учреждений русской духовной миссии, практически всей недвижимости, принадлежащей России, Израилю за 4,5 миллиона долларов. При этом надо вспоминать, что в середине 20 века только английские специалисты оценивали стоимость русской недвижимости, все около 70 участков, в 19-20 миллионов фунтов стерлингов. Сделка эта позорная, называется еще у нас в народе апельсиновой сделкой, потому что на самом деле Россия не получила и 4,5 миллионов. Часть средств была выплачена апельсинами и израильским трикотажем. В результате, только благодаря советскому послу на тот момент в Израиле, из этого списка было вычеркнуто Сергиевское подворье, еще несколько объектов, не вошли туда также здание собора, Троицкого собора русской духовной миссии, во многом благодаря архимандриту Антонину Капустину, который я в свое время оформил как вакуф, как такое завещание церковное всем паломникам. И мы утратили свои права на большее количество подворья палестинского общества, о чем как раз свидетельствует вот этот печальный вид. А Вениаминовское подворье, например, тоже вообще практически даже начало разрушаться уже совсем недавно, в 2010 году, под другие нужды. То есть ситуация сложная, хотя есть тут и свои проблески надежды. Во-первых, главная наша радость – это то, что в 2008 году было передано Сергиевское подворье, которое не продавалось, и оно будет в следующем году торжественно открыто. И мы работаем над тем, чтобы каким-то, можем возобновить переговорный процесс по оставшимся подворьям. Вообще, надо сказать, что продолжалась научная деятельность палестинского общества и в 60-е, и в 70-е, 80-е годы. Вступали многие ныне здравствующие члены. Наш бывший премьер-министр, министр иностранных дел Евгений Максимович Примаков, нынешний митрополит Ювеналий Крутийский и Коломенский, как раз в 70-х годах вступили в палестинское общество. Нынешний глава Санкт-Петербургского отделения общества и государственного Эрмитажа Михаил Борисович Петровский также он вступил в эти годы. Из Таджикской ССР поступали письма о работе с обществом. В 1992 году обществу было возвращено его историческое название, и оно опять постановлением уже Верховного Совета стало называться Императорским православным палестинским обществом. При этом первую поездку послереволюционную совершили члены общества в 90-х годах, только на Святую Землю. Участие в различных конференциях, попытки узнать, что же вот в реальности уже происходит и с Сергиевским подворьем, и с бывшими другими имениями палестинского общества, уже начали предприниматься с 90-х годов. К 2000-м годам широко развернулись и выставки в православной Русь, в частности, был из года в год стенды, посвященные императорскому православному палестинскому обществу, и началась возобновляться деятельность научная, культурная и уже представительская, начиная с передачи Сергиевского подворья. И заканчивая, дело в том, что, как естественно, одно из главных дел – это паломничество, для паломничества нужна инфраструктура. Сейчас стараемся мы так или иначе потихоньку эту инфраструктуру опять наращивать, информационно-культурное присутствие наращивать, и участвовать в других проектах.
Мы находимся в четвертом зале музея. Он посвящен современному этапу развития Императорского православного палестинского общества. Что сейчас представляет из себя общество и какие традиции сохраняются и развиваются?
Общество продолжает успешно свою деятельность уже 132 год подряд. Сейчас достаточно разносторонняя деятельность общества. Но, во-первых, можно сразу сказать, это наращивание той былого состава, былой мощи, былой инфраструктуры, попытки, которые были до революции. В обществе уже действует около 30 отделений в самых различных регионах и России, и за рубежом. Есть и кипрское отделение, есть сейчас черногорское отделение, в Вифлееме. Также около 1000 уже членов общества, но вновь принятых, и активным ходом идет принятие новых действительно членов палестинского общества. Плюс, конечно, важнейшим для нас направлением остается воссоздание русской Палестины. На 2005 году состоялся исторический визит президента России Владимира Владимировича Путина на территорию Израиля, на Святую Землю. И после этого пошли подвижки, от чего в 2008 году нам была безвозмездно передана территория крупнейшего подворья палестинского общества, Сергиевского подворья. И в следующем году, даст Бог, будет торжественное открытие и освящение Сергиевского подворья. Там сохранили чудесные интерьеры, сохранился архив, много чего сохранилось нетронутым еще середины 20 века. Дальше у нас есть очень большие проекты, связанные с уже созданным в Иерихоне на месте раскопок, которые проводились палестинским обществом в конце 19 века, древних мозаик. Сейчас там уже построен и существует уникальнейший музейно-парковый комплекс, где представлена как экспозиция по истории Иерихона, по мозаикам, открыты мозаики для доступа. Также в городе Вифлееме был открыт наш крупнейший, такой, можно сказать, общественно-культурный центр, как для местного населения, так и для тех, кто приезжает или живет на какой-то период на Святой Земле. Рядом с ним, даст Бог, в сентябре этого 2014 года будет открыта первая после революции школа для местного населения русское, то есть возобновляемая деятельность, безусловно, и по культурному, по просвещению и по обучению местных, а местных арабского населения, потому что если когда-то до 60-70% доходило арабское население, например, города Вифлеема, то сейчас и 10% не наберется, а то и меньше православных в Вифлееме, православных арабов именно. Плюс серьезнейшая деятельность проводится нами по международной гуманитарной линии. Это крупнейшие проекты по поддержке, по гуманитарной помощи, как Сирии сейчас уже не один самолет отправился туда. Другим местам, благодаря ради этого, был несколько месяцев назад состоялся визит Сергея Вадимовича Степашина, который возглавляет общество с 2007 года. Визит в Рим к Папе Римскому для обсуждения вообще поддержки христиан на Ближнем Востоке. То есть такими серьезными международными темами, как и занималось, так и продолжает заниматься общество. Различные также проводятся мероприятия и по России. Во-первых, это воссоздание, опять же, как я сказал уже, отделений в палестинского общества. Сейчас они существуют, как я уже сказал, и в Калуге, в Новгороде, в Перми, во многих-многих городах. Проекты по поднятию истории общества, тех людей, которые до революции были в обществе и проводили какую-то деятельность в различных губерниях. То есть широкие проекты по России. Что касается паломничества, мы тоже стараемся сейчас, но пока нет у нас приемной инфраструктуры, тем не менее стараемся мы уже наращивать информационно-аналитическую какой-то блок, посвященный русскому паломничеству, поддерживать, рассказывать про Святую Землю, издавать различные научные и популярные труды, путеводители. И вот чем, собственно, и служит этот наш музей – привлекать людей к изучению истории как палестинского общества, так и в целом вообще русского присутствия на Святой Земле и на Ближнем Востоке. Музей открыт для посетителей, для экскурсионного обслуживания. Позвонив по телефону палестинского общества или зайдя на сайт, можно договориться о посещении групповом или индивидуальном музее. Музей пользуется популярностью не только у самых широких кругов. Это и студенты, это даже и старшие школьники, паломнические группы из Новоспасского монастыря, паломнические группы из программы «Выход в город» по изучению различных усадеб. Также музей посещают многие высокопоставленные лица. У нас в книге почетных посетителей, у нас точнее нет книги почетных посетителей, у нас книга для всех, каждый посетитель у нас почетный. И у нас имеются записи и вот мэра Собянина, который открывал этот музей, от предыдущего мэра Юрия Михайловича Лужкова, который содействовал отданию этого здания, передаче этого здания палестинскому обществу, от главы Русской зарубежной церкви митрополита Илариона, папского апостольского нунция, от главы палестинской автономии Махмуда Аббаса. Сюда приходят и ливанские делегации, и сирийские делегации, и японские делегации замечательные тоже оставляют нам свои мнения, руководство различных губерний нынешних российских, архиереи из различных епархий. То есть очень ученые некоторые вот приходят сюда, оставляют свои книги. У нас в четвертом зале существует такой книжный, он не киоск, но где можно всегда присесть и почитать по книги, посмотреть альбомы по истории общества. Вот здесь также иногда приходят люди и оставляют какие-то свои издания. Представлены у нас также в четвертом зале фотографии современного состояния Сергиевского подворья, различных встреч, а очень много контактов в эти годы сейчас идет и с палестинской администрацией, и с израильской администрацией по передаче различных, по участкам, по расширению деятельности общества. Также планируем мы широко осветить деятельность наших уже отделений по России и за рубежом, показать, над чем они работают, как трудятся. Вот. Так что музей наш старается рассказывать и про современную деятельность палестинского общества.
Я знаю, что само здание, где располагается музей, тоже является уникальным. Давайте, может быть, несколько слов тоже.
Да, безусловно, это здание начинает свою историю еще с конца 17 века. Как раз музей находится в белокаменных палатах 17 века. Впоследствии развивается здание, строится второй, третий этаж. Горит оно в пожаре 1812 года, восстанавливается. Одним из архитекторов здания, это один из ранних проектов архитектора Стасова. Потом здание принадлежало семье Сумароковых. Потом другим различным собственникам. В советское время было перепланировано под квартиры. Потом здесь располагались различные учреждения, в том числе помещение историко-архивного института. К сожалению, с 90-х годов здание не отапливалось, не охранялось. Пришло в очень большой упадок, практически все интерьеры были утрачены. В 2009 годах было передано в собственность императорского православного палестинского общества. И очень быстро произошла очень качественная реставрация. И то, что мы имеем, буквально за полтора года из руин, из утраченных интерьеров было воссоздано помещение палестинского общества. И сейчас центр императорского православного палестинского общества открыт как для представителей региональных отделений, так и для самого широкого круга посетители. Здесь проводят научные конференции, встречи, совещания различные, концерты устраивают, проводят издательские чтения раз в году 1 ноября, как раз приуроченные к дню рождения великой княгини Елизаветы Федоровны. То есть здание продолжает открывать свои дела. В том, что в Москве вообще не было до 1912 года не было отделения палестинского общества, в том числе потому, что великий князь Сергий Александрович считал, что недопустимым при себе, он был московским генерал-губернатором, при себе создавать отдельную какую-то контору в Москве, чтобы его не обвинили, что это вот какая-то карманная организация. В Санкт-Петербурге было, в Якутске были, а во многих других городах были, а в Москве только после его гибели великий князь Елизавета Федоровна открывает в Москве в епархиальном доме в Лиховом переулке тоже представительство ППО. Сейчас наш центр располагается на улице Забелина, рядом Кремль, рядом древнейший Иоанновский монастырь, и много других, Солянка, Хитровка, много других известных мест города Москвы, связанных с ее историей. Так что мы продолжаем связывать историю России с историей Ближнего Востока, с историей Святой Земли.
Большое спасибо за такую замечательную виртуальную экскурсию, и мы приглашаем всех наших зрителей прийти и лично убедиться в том, какие замечательные уникальные экспонаты здесь представлены.
Да, спасибо вам, ждем, будем очень рады, если вы позвоните и придете к нам.
Большое спасибо.
До свидания.
И пусть весь мир ликует и поет, разбуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет,